Глава 14. Москва. Квартира Ивлевых. Открыл дверь. На пороге стояла какая-то смутно знакомая мне женщина из нашего подъезда. Она поздоровалась. Я поздоровался. Жду, что дальше будет. «Мой муж к вам пошел час назад. Я...» Мне, конечно, сразу захотелось пошутить, мол, беда такая, медведя на цепи не удержал. Но сдержался, конечно. Мне не 18 лет, чтоб так хулиганить. А вдруг у нее сердце больное, и я всю жизнь потом буду о такой шутке жалеть? Жив он, здоров. За мое здоровье пьет. У меня день рождения. Заходите тоже. Конечно, в такой ситуации жена всегда зайдет. Кто на халяву захочет угоститься, кому надо проследить, чтобы муж не нализался в доску, а кому и успокоиться, убедившись, что мужа все же свирепый медведь не дохрумкивает, мало ли что я там говорю. Шанс, что она отказалась бы, был минимален, и она мои размышления подтвердила. Присоединилась к нам, правда, мужу пришлось уступить ей половину своей табуретки, потому как места нас точно уже не оставалось. Не знаю, Москва не резиновая ли, но моя квартира на этот момент точно резиновой быть перестала. А в прежней двушке мы такой компанией только стоя могли бы праздновать. Посидели за столом еще минут 20 и устроили перекур. Поставил пока пластинку Армстронга для поддержания праздничного настроения. Женщины на столе прибирались, закуски обновляли. Все так шустро, дружно, у всех улыбки на лицах. Куда-то пропал наш старший по подъезду. А жена осталась. Она уже успокоилась, улыбаться начала, с женщинами суетиться. И чего целый час ждала, как говорят, на Малой Арнаутской, нервы себе делала. Надо было сразу к нам спуститься. Тут появился Марк Евгеньевич. Рубашку, смотрю, переодел, одна рука за спиной, в другую слегка откашлялся, нервничая, и, набрав воздуха, выдал.
«Вот! С днем рождения!»
— вручил он мне совершенно неизвестную мне книгу Колпакова «Гриада».
«Фантастику любишь?»
«Люблю», — честно ответил я. «Спасибо, Марк Евгеньевич». Книга была в хорошем состоянии, но явно неоднократно прочитанная. «Боже мой, он что, мне любимый томик отдал?» «Сегодня же сяду читать», — пообещал я.
«Читай с удовольствием», —
по-отечески дотронулся он до моего плеча. Отнес книгу себе в кабинет и поставил рядом с воспоминаниями Витте в трех томах, которые передал мне Ахмат в подарок от Шанцева. Там же стоял толстый том воспоминаний Жукова с автографом маршала. Осталось вместо плиты поставить газовый камин и купить кресло-качалку. Вернувшись, обнаружил, что гости разделились по интересам. Кто-то за столом сидел, кто-то курил в подъезде, кто-то на кухне тусовался. Подсел к старшему поколению за стол. Мне тут же сунули стопку в руки, мол, где ты ходишь, тост пропустил. Слушал их разговоры, воспоминания, старался запомнить все, что мог. В первой своей жизни я был еще совсем маленький, чтобы задумываться над тем, что это поколение скоро начнет уходить, и надо общаться, пока есть возможность. А сейчас они еще полны сил и желания жить, полны оптимизма и строят планы на будущее. И мне безумно интересна их история, их опыт. Теперь я могу ценить их. Незаметно стемнело. Мы выносили малых спать на балкон. Сашка спал у нас в спальне. Предложил Инне в дальнюю комнату с ним перебраться, чтобы потише было. Но они так пригрелись у нас на кровати, что не пошли никуда. Сестра с сынишкой рядом как легла, так сама и вырубилась. Специально отловил Аришку и привел посмотреть, как мама спит. Так она тут же с другой стороны от нее пристроилась и подремала часок. Часам к 6 всех опять собрались за столом, разогрели горячее, и у нашего праздника открылось второе дыхание. Оставшийся вечер гуляли с размахом, с танцами и хулиганскими частушками. А в воскресенье все началось сначала с новыми гостями, за небольшим исключением. Не надо было табуретки по соседям с утра собирать, они так и остались у нас еще на один день. Первыми пришли Брагины с очень интересным подарком — настольными часами в бронзе. Тонкая работа, как будто кружевная, воздушная. Но эта легкость оказалась обманчивой, на самом деле они весили килограммов 5. Костян еще и прикольнулся, одной рукой мне их вручил. Шутник, блин. Я не ожидал, что они такие тяжелые. А если бы уронил и повредил, об этом он подумал? Шутник. Они поздравили меня, и Женька тут же на кухню умоталась, понес часы к себе в кабинет. «Серьезная вещь», — поставил я их на антикварный стол. «Спасибо, Костян». «Ох, какая обстановка!» — воскликнул он, увидев мой новый стол. «Как я удачно часы подобрал, прям в эпоху попал. «А глобус какой?» — переключился Костян на мой бар. «Что он хотел сказать? Что часы антикварные?» Схватился я за них и начал рассматривать со всех сторон, пытаясь определить год их выпуска. К сожалению, ничего не обнаружил, но часы классные, работа тонкая. Мы вышли с ним в гостиную. Ахмат с Загитом развлекали моих близнецов. Мы с Костяном пристроились рядом составить им компанию. Вскоре приехали Маша Шадрина с Витей. Виктор вручил мне наручные часы «Полет Делюкс» с автоподзаводом. Какое знакомое название, — подумал я, благодаря друга за подарок, и заметил, что Маша стоит одетая и даже не расстегивает пальто. Витя демонстративно посмотрел на потолок, когда его просительно глянул на него. Так, и в чем дело? Маша дождалась, пока Галия подойдет, и только тогда начала раздеваться. На лице жены отразилось радостное нетерпение. Не успел я все это осознать, как Маша вытащила из-за пазухи белого пушистого котенка. Очень хотелось матюгнуться, но Галия чуть не расплакалась, принимая его в руки. «Блин, два ребенка маленьких, они же всю шерсть ему выдерут, и сами все исцарапанные будут». «Натуральный перс», — пояснила, глядя на меня, гордая Маша. «Родители привезли из Франции трех котят, один вам». «Смотри, какая!» — повернула ко мне Галия перепуганную мордочку с невероятными бирюзовыми глазами. «Спрячь ее где-нибудь, а то у нее инфаркт сейчас случится», — посоветовал я. «Перс чистокровный. Влипли. Был у меня перс. Что хорошо, что малых все же не будет обижать, не сямка какая злопамятная. Но придется ему у нас нелегко. У нас же тут табор по факту. Столько народу ходит туда-сюда, а они нежные и ранимые. Им бы на коврике у камина валяться, чтобы никто не трогал». Затопчет его у нас на любом коврике, а уж питание. Чем я перса кормить буду, чтобы гастритом не обзавелся? Отдельно готовить придется, как моим парням, без соли и приправ. Блин, не было проблем, купила баба порося. А уже есть жених такой же, белый с голубыми глазками, — озаботилась жена. Котенок с ладошку, а ты уже жениха ей ищешь, — не удержавшись, усмехнулся я. «Не знаю», — пожала плечами Маша, — «ну, не найдем, так привезем. Я себе такую же кошечку оставила». «Они их разводить собираются», — пояснил мне Витя. «Понятно», — ответил я и мысленно махнул рукой, чем бы дитя не тешилось. «Она же не знает ничего про персов. Как их сложно обслуживать. Это же не 21 век, чтобы корм купить хороший, пусть и дорогой. Тут все своими ручками делать придется». Правда, появилась одна мысль, что несколько меня утешила. Первое время же можно не отдельно кошки готовить, а просто для детей больше мясных смесей делать и часть котенку отдавать. Ни соли, ни приправ, то, что надо. А что, выход? Правда, тут же представил, какими глазами мама на меня посмотрит, когда я ей это предложу. Наверняка, как на сумасшедшего. Питание детской кошки паршивой совать. Для нее что Мурзик черно-белый придомовой, что перс — все едино. Бросила объедки, и пусть жизни радуется, что это досталось. А перс с такого питания может и коней двинуть. Вскоре подъехал отец со своими. Подарили мне детскую телефонную связь. Два оранжевых телефонных аппарата на очень длинном проводе.
«Для соединения кухни и кабинета», — смеясь, объяснил отец.
«Чтобы Галия не бегала через всю квартиру, звать тебя на ужин», — добавила Кира.
«Что вы вчера-то не приехали?» — спросил я отца. «Сегодня одна молодежь зеленая будет. Заскучаете? Поговорить не с кем будет. Вчера вот генерал Балдин был, такие истории рассказывал. Закачаешься».
«Ну-ну, мы ж тоже молодые», —
шутливо погрозил пальцем мне отец, а потом объяснил.
«У одного нашего доцента у тещи инсульт случился. Пришлось вместо него экзамен вчера принимать».
Мои мелкие братья сперва стеснялись, но потом быстро освоились. Кира ушла к женщинам на кухню, а мы остались в гостиной с ними испытывать новые игрушечные телефоны. Надо признаться, связь была великолепная. «Очень полезная игрушка», — в конце концов заявил я. «Уж не знаю, как насчет связи между кухней и кабинетом, а вот с квартирой сверху я бы соединился». Услышав такую мысль, Ахмат тут же заинтересовался и присоединился к полевым испытаниям игрушечного набора «Дуэт». Тоже очень высоко оценил качество связи. Вскоре начали подъезжать все остальные гости. Эльхажи, Марат Саижи, Сандалова приехали вдвоем. Миша Кузнецов один, правда, появился. Надарили мне кучу полезных вещей. Мартин привел свою Илму. Альфредо был с той самой девушкой, что я видел с ним в «Березке». Он представил ее всем. Алла оказалась студенткой МГУ с 4-го курса. Мартин, Альфредо и девушки от своей компании подарили мне японский транзистор. Что-то у меня такие подарки на 18 лет. Мне вот интересно, что они будут дарить через 2 года на мой 20-летний юбилей. Сами себе такую планку задрали. Что Гончаровы, что Альфредо с Мартином, что Брагины. Про Балдина я вообще молчу, подарил такой подарок. Одно слово — генеральский. Потом прибыл Булатов. Один, что-то не срослось с подружкой, видимо. Ираклий все еще хромает, тоже пришел. А вот он привел Риту, которая была свидетельницей на свадьбе Брагиных. Женька нисколько не удивилась, увидев подругу у меня на дне рождения. Нормально так. Все знают, один я не в курсе. Значит, Ираклий продолжал с лета встречаться с девушкой и все молчком. Или только сейчас возобновил знакомство. Что-то я ни разу ее в больнице не видел, когда он там лежал. Не сказал ей, она и не знала. А почему тогда даже не спросила никого, куда парень пропал так надолго? История была очень громкая, ей бы при малейшем любопытстве все бы рассказали. Впрочем, это их дела. Если Ираклия устраивает девушка, которая не заметила, что он больше месяца после аварии в больнице со сломанными ногами пролежал, то что мне ему сказать? Что тут вообще сказать можно? Наша молодежная компания сразу врубила музыку. В квартире пахло запеченным мясом, и народ в предвкушении ходил и сам себя развлекал. Отовсюду был слышен девичий смех и гул мужских голосов. Последними приехали сатчаны. Рима немного округлилась, но больше с лица, чем в талии. Унес ее шубку в спальню, а то на вешалке в коридоре давно места не было. «Это тебе от нас с женой», — начал поздравлять меня тезка и вручил мне набор инструментов, разнокалиберные сверла и метчики. «Сделано в ГДР. Неплохо». «О, вот это вещь!» — воскликнул я и потащил ящик в комнату, намереваясь поковыряться в содержимом. «Подожди, это еще не все!» — пошли следом за мной сатчаны. А мой набор как-то незаметно перекочевал в руки Ахмада и Загита. Их тут же окружили наши парни, и все с нескрываемым любопытством принялись изучать его состав. «А это от Министерства автодорог!» Протянул сатчан мне подарочную коробку с 3 плоскими бутылками коньяка в экспортном оформлении. За научно-исследовательскую работу и участие в эксперименте на автобазе. «О-о-о!» — загласили друзья. Кто-то начал напевать тушь, кто-то аплодировать. «Это что, тесть передал?» — спросил я, уведя сатчана к себе в кабинет через некоторое время. «Да», — улыбнулся он с интересом, оглядывая мой кабинет. «А красиво у тебя тут стало. Даже, я сказал бы, солидно, словно к серьезному чиновнику в кабинет попал». «А это от наших старших товарищей», — протянул он мне небольшую коробочку. «От райкома, от горкома». В незатейливой подарочной коробочке оказалась медаль за храбрость императорских времен. Разглядывать особенно было некогда, но главное я успел заметить. «Это же золото», — прошептал я. Тихонько, чтобы никакая прослушка не услышала, изобразил перед сатчаном, что мне горло от удивления сдавило. «Да», — как и само собой разумеющимся, — ответил он. «А что ты хотел?» «Ну, вы даете», — выдохнул я и спрятал медаль пока что подальше в стол, и мы вернулись в гостиную, потом перепрячу ценный подарок в тайник. «Ну что, вот и начала формироваться моя коллекция антиквариата. Наверняка эта медалька непростая, и цена исчисляется в 1000 рублей». Что дешевле большие люди бы не подарили на такую дату, а в 90-х будет в 1000 долларов, если не в 10000. Наигравшись с телефоном, батины пацанята заскучали, и я отвел их в спальню, где в коробке из-под обуви сидел котенок. Галия уже придумала ей имя — Фрося. «Она еще совсем маленькая, всего боится», — объяснил я мальчишкам. «Поэтому вы ее из коробки не доставайте, а просто гладьте, ладно?» «И очень аккуратно, не напугайте, она маленькая, вы большие, настоящие гиганты для нее. Она как Гулливер в стране великанов. Знаете эту сказку?» Посидел с ними немного, убедился, что старательно следует моим инструкциям, гладили очень осторожно, как драгоценность. Галия скомандовала рассаживаться, и мы не заставили себя долго ждать. Смех, шуточки, парни ухаживают за своими дамами. Приятно так смотреть, когда народ улыбается». Один Мишка Кузнецов такой серьезный, неулыбчивый. «Готовятся большие начальники», — улыбнулся я про себя. «Приятно видеть, что хоть кто-то очень ответственно относится к моим наставлениям. Диана бы так меня слушала, или Славка». Начали произносить тосты поздравления. Все говорили коротко. Если муж с женой, то вставали вместе, а говорил кто-то один. Видно было, что большинству тосты даются нелегко, краснели, бледнели, словно экзамен сдавали придирчивому профессору. Улыбнулся, вспомнив, как и я в прежней жизни, долгое время как огня боялся говорить тосты. Аиша и Марат тоже стали вместе. Говорил Марат, несколько раз запинался, забывал какое-то слово, Аиша ему подсказывала, что дальше говорить.
«Сын, кто из вас русский?»
В конце концов спросил сделанным недоумением Загид под общий хохот. Смеялись все, кроме Мишки. Тут я уже напрягся, а присмотревшись, заметил взгляды, которые он кидал на Аишу. «Ну, ёксель-моксель, только этого не хватало». А я, дуралей, только что радовался, что он серьезно относится к своей карьере. А он, получается, просто в чужую девушку влюбился, вот и сидит, как неродной. Самое неприятное, что Марат тоже заметил эти его взгляды. Марат парень простой, но отнюдь не тупой. И посмурнел, как бы у меня тут ни началось какое непотребство. Гости закончили с тостами и поздравлениями и принялись просто угощаться. Стол был не хуже вчерашнего, женщины расстарались. Услышал вдруг, как Аиша спросила что-то у Марата на арабском, и он ей ответил. «Ну да, Марат тут же и доказал, что я прав, и котелок у него неплохо варит. Такой сложный язык, а он за полгода что-то на нем уже может и понять, и ответить». За столом повисла тишина, все потрясенно смотрели на них.
«О, ну теперь понятно, чего ты русские слова забыл»,
— смеясь проговорил Загид, а сам с гордостью смотрел на сына. Многие за столом знали, что Марат ходит на курсы арабского, но такое впечатление никто особо не верил в него, а он уже общаться на арабском может. Только Диана и Фердаус это спокойно восприняли. Надо будет потом спросить у сестры, о чем там Аиша с Маратом говорили. Посмотрел на Мишку, у него в глазах вообще тоска появилась. Осознал, что ему ничего не светит. Тут я вспомнил, что он у меня совета как-то спрашивал. И что я ему насоветовал? По-моему, велел бороться за девушку. Блин, ну я ж не знал, о ком речь. Знал бы, ни в жизнь такого не посоветовал. С Маратом бороться. Наверное, смерть друга послал. Тут, услышав фамилию Быстрова, прислушался к разговору. Мартин с Аишей рассказывали всем нашим, как Регинку вывела милиция в пятницу с консультации. Стоп. А можно сначала для тех, кто в танке? Попросил я. За что ее вывели? Так откуда мы знаем? Ответил Мартин. «Ее вывели, и все», — добавила Аиша. «А потом она на следующий день, как ни в чем не бывало, на экзамен пришла. Мы-то уж думали, что все, больше ее не увидим». «Преподаватель ее спросил, в чем дело. Она ответила, что преступника ловить помогала», — рассказывал Мартин. «А больше ему ничего не сказала, мол, не могу, тайна следствия». «Преступника, говорите, ловить помогала», — задумался я над этим странным происшествием. «Интересно, интересно». Все смотрели на меня, ожидая каких-то объяснений, но что я мог им сказать? Кратко изложить, что Самедов в неслыханной своей мудрости придумал, чтобы со мной расквитаться? Ясно, что ее как раз по его делам и дергали. Интересно, к чему там дело идет? Но, понятное дело, болтать про это я тут не буду. Мне еще не хватало, чтобы про Кожевникова слухи начали ходить по городу. Ему не очень сложно будет при желании отыскать источник. Усмехнулся, представив, как было бы мне сложно удержать в себе такую тайну, будь мне на самом деле 18 лет. Небось, растрепал бы обо всем, и потом пришлось бы очень об этом пожалеть. Хорошо все же вновь оказаться 18-летним, но с мозгами старика. Совсем другое качество жизни. Вспомнил и о том, что мне теперь нет нужды бояться, когда я в машине один езжу. Какое облегчение. Когда нет 18, то даже с крутыми корочками ты можешь только надеяться, что прокатит, если ГАИ остановит. Но это не твердая уверенность. «А давайте танцевать», — предложил я. Остаток вечера ходил между гостями с кем-нибудь из своих мальчишек на руках. Они поспали с часик на балконе, а потом все, гулять, играть. Когда Женя Брагина и Рита Иракли остались одни за столом, подошел к ним и серьезным тоном сказал. «Девчонки, вам важное поручение. Видели нашего грустного Пьеро, Мишу Кузнецова? Его надо срочно познакомить с приличной девушкой. Он парень очень серьезный, в Верховном Совете с Костяном Ираклием работает». «А какие девушки ему могут понравиться?» Хитро прищурившись, спросила меня Рита. «Ну, как жена Лехи Сандалова Света, как моя сестра Диана». Девчонки озадаченно уставились друг на друга. «Каринка Кочетова?» — спросила Женя подругу. «А что, подходит?» — согласилась Рита.
«Вот и хорошо», — обрадовался я. «Займитесь, девчонки. А то что такой перспективный парень зря пропадает?»
Отошел от них и только тогда подумал, что, возможно, рано радуюсь. Взглянуть бы на эту Каринку хоть одним глазком вначале, прежде чем ее другу сватать. Может, там такая девчонка, что лучше ему поише издалека и безнадежно вздыхать, чем с ней связываться. Ну, блин, всем нянькой я работать не устраивался. Первыми уехали бабушка с Трофимом, бабуля завтра на работу, потом ее отец со своими, провожали их всей семьей. Я, жена, мама и Ахмат с Загитом. Мы все искали их одежду, и взрослую, и детскую. Часть на вешалках в коридоре нашлась, часть в нашей с женой спальне на кровати навалом лежала, среди прочих пальто и курток. Обувь детскую быстро нашли, а с одежками повезло меньше. То Васину шапку искали, потом шарфик Прохора. Хорошо, хоть рукавички на резинках были к пальто за петельку привязаны. Часам к 8 уже гости разъехались. Мы устало переглянулись со всеми, и я начал разносить табуретки по подъезду. Художникам отнес, Алдонинам, Анне Аркадьевне Загид сам табуретки понес. Гончаровым только осталось вернуть. Хорошо, есть второй выход, прямо в соседний подъезд. — Ты чувствуешь себя повзрослевшим? — спросила меня жена, когда мы уже легли спать. — Конечно, дорогая, — усмехнулся я. — Наконец-то я могу, не оглядываясь, спокойно сам за рулем ездить.
Москва, Старая площадь. — Татьяна Васильевна, зайдите ко мне.
Вызвал к себе помощницу Кожевников прямо с утра в понедельник, только придя на работу.
«Заканчивать надо это дело с Самедовым. Вам задание. Он сейчас в КПЗ 2 дня провел. Срок задержания уже выходит. Я готов пойти на компромисс и не сажать его, но при одном условии. Предложите ему на выбор. Или мы передаем материалы на него в КГБ, и он садится надолго за компрометацию представителя советской власти, или добровольно едет на 10 лет библиотекарем в ТИКСе.
«Хорошо, Никита Богданович», — торопливо записывала за ним помощница. «А если там нет библиотеки?»
«Значит, откройте».
Москва. 10 лет в ТИКСе», — думал Самедов. 10 лет! Не прогадал ли он, согласившись на эти условия?» «Да нет, не прогадал. Как бы там ни было, это ни тюрьма, ни зона, ни статус зэка после возвращения обратно, окончательно закрывающий все дороги. В отпуск можно ездить на большую землю, зарплата хорошая, стаж льготный. Да что, я себя обманываю, ссылка, она и есть ссылка», — в отчаянии подумал он. В совершенно удрученном состоянии Самедов вернулся домой. Тут же на шее повисла рыдающая жена. Старенькая мама, едва сдерживая слезы, обнимала перепуганную внучку. «Вот сколько им всего пришлось пережить!» — почувствовал угрызение совести он. «А мне тогда казалось, какая хорошая комбинация, чтобы с Ивлевым разобраться!» «Да, я точно не гроссмейстер в таких делах!» Когда все немного успокоились, Рашид принял душ, и жена усадила его на кухне завтракать. А сама вспомнила, что Володин из райкома уже несколько раз звонил, интересовался последними новостями.